«Дикая природа» с Эдгардом Запашным.
Белуха-шпион была обнаружена в Норвегии, так ее прозвали наши скандинавские коллеги, потому что доказали, что белуха приплыла с территории Российской Федерации. Значит, она в ошейнике. Ну, что-то там присоединили наши к ней. Скорее всего, это та самая белуха, которую выпустили когда-то из китовой тюрьмы.
На Дальнем Востоке.
На Дальнем Востоке, да. И вот представляете, какой путь она пропутешествовала. Ну, или откуда-то из другого места выпустили эту белуху, одели на нее GPS-навигатор, и вот она всплыла в Норвегии, тем самым испугав всю Норвегию, потому что...
Сказал всю Скандинавию.
Да, потому что с какой целью приплыла?
Да.
Что, собственно, пытается выяснить? Что это за датчик и на что он рассчитан. В общем, на протяжении нескольких лет наш кит держит в тонусе всю Норвегию.
Швецию тоже.
Да, и они даже назвали этого кита в честь нашего президента Хвальдимиром, обозначив, что названо в честь Владимира Владимировича
Путина.
Правильно
понимаю, что это самый известный кит в мире, да? То есть вот теперь вот...
Ну, судя по тому, что он время от времени про себя напоминает, уже да. Уже да. Вот. И у нас на связи кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии имени Шершова Антон Чернецкий. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Антон.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ну вот почему кит вызывает... Кит, ну, белуха, белый дельфин. Я просто пытаюсь объяснить нашим слушателям, как выглядит это животное. Почему так много вызывает вопросов в Норвегии? Почему столько внимания именно к этому животному?
Не, ну там немножко не такая ситуация, как вы обрисовали.
Да?
Ее нашли действительно со сбруей. Несколько лет назад она начала подплывать там к причалам, к людям. То есть зверь был явно такой адаптированный из-за сценария. Вот. Ну и там, конечно, никаких датчиков на нем не было. Там была просто такая сбруя, остатки, которые потом либо она сама сняла, либо они снялись. Вот. Ну и, в общем-то, потом...
В первой версии, когда ее обнаружили, значит, европейские СМИ написали, что там датчик был.
Ну, не знаю, там, может быть, что-то было. Там главное, что была бирка, на которой было написано «Санкт-Петербургский дельфинарий» или что-то в этом духе. Вот. Ну, в общем, конечно, это никакая не шпион, это просто белуха, сбежавшая, скорее всего, из океанариума. Вот. И там, естественно, с Дальнего Востока она из тюрьмы прийти не могла, тем более, что здесь, в Баренцевом море, достаточно своих белух. Вот. И это самое. И мало того, в 60-х годах было... Ну вот в последнее время, видимо, в связи с интенсификацией судоходства, там же сейчас ставят всякие бесконечные эти ветровые электростанции, добыча нефти и так далее. Но вот в 60-х годах и ранее были неоднократные случаи захода белух, вот которых, ну, местных своих, вот, в европейские воды, в том числе и в Балтийское море. И мало того, даже вот в 66-м, по-моему, году был зарегистрирован заход белухи аж до Рейн, аж до Бона. Можете себе представить? То есть практически в центр континента.
Ну вот, а даже вы говорите, с Дальнего Востока не может приплыть.
Нет, ну а как? Одно дело приплыть, это самое, из Шпицбергена или там из Баренцева моря, где их много, или от Гренландии с той стороны, а другое дело приплыть в кругосветное путешествие, потому что северным морским путем белухи не ходят. Там есть между Восточно-Сибирским и Чукотским морем есть такое пятно, которое... Ну, считается, что оно разделяет две популяции, тихоокеанскую и атлантическую. То есть белухи, по всей видимости, не встречаются там, потому что там их никогда не видели.
Ну, вот смотрите, вот.
Ну, и генетически, соответственно, данные тоже
свидетельствуют. Я как человек, который, ну, бывает во всех океанариумах, во всех странах мира, если они там представлены, и там в Японии, во Франции был, но я ни разу не видел белух в каких-то одеждах. Даже в поводках каких-то я ни разу не видел. Дельфинов не видел, китов не видел. А тут целая сбруя.
Но сбруя была, это, видимо, для того, чтобы вешать какой-то... Там разные бывают цели просто для этого. Может быть, она должна была отмечать, например, какие-то затонувшие объекты. Там, я не знаю, какая была программа, потому что это никто не признался, по-моему, насколько я знаю, чья это белуха была. Скорее всего, это программа, которая, ну, подразумевает дрессировку там белух. Потому что я знаю, что тоже в советское время на Дальнем Востоке была станция дрессировки белух, там по противодействию диверсантам там, и так далее. В Америке тоже. Одно время было это очень модно, но потом с развитием электроники пришли к выводу, что дрессировать животное гораздо сложнее и дороже, чем сконструировать прибор, который может, так сказать, все те же функции выполнять, чем этим заниматься. Что же... Вообще животных в военных целях сейчас не используют. Это невыгодно экономически, в первую очередь. Не говоря уже о том, что с моральной точки зрения это не очень хорошо. Нигде, ни в Штатах, ни у нас. Максимум, что может быть, это обнаружение диверсантов. Хотя сейчас такие диверсанты, как вот в классическом понимании, там с ножом в зубах, в акваланге подбирается к чему-то, тоже это, в общем-то, достаточно глупо на современном уровне. А вообще для Белухи этот регион, он достаточно освоен, и, в общем-то, ничего страшного, в смысле, ничего необычного в том, что появилась Белуха, тем более сейчас она же для всякой сбруи. И вот я смотрел видео, которое вот по поводу последней этой находки, она там очень активно общается с людьми, с ней даже водолазы плавают, на нее даже на спину ей камеру какую-то приклеили, смотрели, куда она ныряет там. Угу. Вот это вот именно Хвальдимир. Там даже фонд какой-то организовали, значит, что его кормить. Кто-то говорит, не кормите русского шпиона, кто-то говорит, кормите несчастную белушку. В общем, сделали из этого просто такой медийный объект, который, люди за которым наблюдают и все такое.
Сейчас,
вот. Но белуха достаточно...
Сейчас мы говорят о том, что, Антон Дмитриевич, она поплыла, или он, это же Хвальдимир, да, куда-то на юг. Вы сейчас начали говорить о том, что вы занимаетесь как раз исследованиями, и в том числе и белух. Вот куда ее сейчас? И вернется ли она в скором времени в Балтику?
Не, смотрите, ее обнаружили же на севере Норвегии, на севере Кольский полуостров со сбруей. Потом она вот за эти несколько лет, сейчас ее обнаружили в Ослофьорде, вроде как говорили. А потом она зашла уже чуть ли не в это самое, в проливы в датские. То есть она как бы зачем-то заходит туда. Вот. Но я говорю, что для белухи эта зона не является непривычной, потому что еще буквально 50 лет назад можно было, не то что сказать обычно, но очень много было случаев захода туда белух по собственной воле, так сказать. Вот сейчас в силу ряда причин, может быть, климатические изменения, может быть, резко усилившаяся в последние десятилетия именно антропогенная нагрузка на этот регион. И в последнее время там белух не видели. Поэтому вот сейчас это так и... Я вообще, честно говоря, не уверен. Но вообще, скорее всего, это та же белуха, судя по ее поведению, потому что она очень уж себя к людям ведет доброжелательно.
Ну вот там скажите, пожалуйста, чаще всего мне задают вопрос, как вы отличаете своих животных? Ну, для меня это странный вопрос, потому что все тигры друг от друга отличаются. Хотя, с другой стороны, смотрю на белух, на любое другое морское животное, я сильных отличий сразу не нахожу. Вообще, вот визуально можно определить, что это та самая белуха или это не та самая белуха? Как они отличаются между собой?
Белуха, вот есть морские млекопитающие, например, серый кит, горбатый кит, касатка, которые имеют индивидуальные особенности окраски. У касатки это обычно связано с пятном, за плавником. Серого кита полоски по всему телу. У горбатого кита это нижняя часть хвостового плавника, которая имеет уникальную окраску, как отпечатки пальцев. И вот пофотографируя и сравнивая потом фотографии, все это... И вот даже имеется очень много работ, очень интересных, которые связаны с изучением популяции и миграции китов горбатых, например, тех же самых. Существует огромная международная база данных. То есть, вот, например, какие-то небольшие популяции, они практически все киты известны, сфотографированы. Например, серый кит у нас вот в районе Сахалина, который на лето приходит. Там небольшая такая группировка, которая практически все сфотографированы и все наперечёт. С белухами гораздо сложнее, потому что у них окраска меняется только с возрастом. То есть детеныш рождается темный, такой коричневатый, потом становится таким баклажановым, и потом в течение 5-7 лет белеет и становится абсолютно белым. Единственное, как их можно различить, это какие-то шрамы. Вот. Многие шрамы, раны или следы там, грибковых заболеваний различных бывают, этих самых вирусы, грибки, там, например, герпес там всякие там, и так далее. Все это тоже. Но это все сохраняется, может, год, может, два. Если какой-то серьезный, вот, например, у нас на Соловках была белуха, которую мы в течение 15 лет видели, у нее был огромный шрам на спине, видимо, от винта, от столкновения с катером, скорее всего. Вот. Но такой шрам, конечно, не зарастет, и вот мы ее много лет регистрировали. Вот. Есть белуха целая куча, которых мы знаем тоже лично, которых мы наблюдаем в течение 3-4 лет, 5 или каждый год, в течение одного
сколько
сезона.
Сколько они живут обычно, Антон?
Сколько
Дмитриевич?
Живут такие-то животные?
Живут где-то, считается, что до 30 лет. Вот, в неволе могут подольше пожить. Вот, где-то около 30 лет.
И вы знаете, мы сегодня говорили, ну, сделали выводы. К крокодилу лучше не приближаться, с лосем нужно вести себя аккуратно, потому что это большое животное. А что касается белух, особенно вот таких, которые привыкли к общению с человеком, следует ли их опасаться? Ну, вот ты сидишь на пляже, или ты пошел в море, к тебе белуха подплыла.
Нет, без белуха, безусловно, не стоит опасаться. Даже, наверное, в меньшей степени, чем, например, дельфина на Черном море. Потому что дельфин может, он гораздо более быстроходный и достаточно более агрессивный. Он может как-то просто мимо быстро проплыть, задеть плавником и сломать руку, например. Вот. Белухи обычно сами боятся водолаза. Вот у нас были многочисленные попытки на Соловках к ним нырнуть. Вот. Но обычно они либо подходит один разведчик вдалеке, оплывет тебя, то есть и все, и в стадо уходит. Вот, то есть обычно они не приближаются, но там мелко, а когда вот более глубокая какая-то, ну, когда есть куда уйти, они могут подойти на какое-то расстояние, там, вытянутой руки, но обычно дикие животные так близко не подходят. Они, ну,
а вы сказали, человеку... что вот эта белуха, да, Хвальдимир, он там с детьми уже даже общается?
Да, она явно, это самое, она явно из откуда-то из неволи. То есть она приучена, там даже есть кадры, где она рыбу ест мертвую, что, ну, ей дают рыбу, она ее проглатывает, что для зверя дикого вообще не характерно. Это большая проблема при отлове вот, белух, приучить их есть мертвую рыбу. Ну, вообще всех морских млекопитающих. А эта спокойно съела, вот ей там дали какую-то рыбину мертвую, она ее раз тянула. То есть это явно белуха ручная. И в плане опасности для человека при близком общении, так сказать, ну, не стоит ее, наверное, там целовать, там обнимать, потому что тут скорее опасность не в том, что она какой-то физически нанесет ущерб, а можно подцепить какую-нибудь заразу, какую-нибудь чингу или что-нибудь в этом духе.
А
вот,
даже так?
Да, будем следить. Вот в том плане, что как-то она укусит, это очень...
Мы, ну, теперь все будем следить за судьбой, в том числе и Хвальдимира. Спасибо. Вас, Антон Дмитриевич, благодарим. Кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии имени Шершова Российской академии наук. Антон Чернецкий был с нами на связи. Дальше будем говорить про медведей.
Не оскудеет земля русская идиотами. Я недавно опубликовал в своем телеграм-канале «Запашный» через букву «Z», значит, где девушка, ну, взрослая такая уже девушка, можно женщиной даже назвать, вдруг рассказывает, как надо защитить себя от медведя. Значит, сначала принять определенную позу, и как только... Все на полном серьезе. Я сначала думал, что она шутит. Значит, и как только медведь опустит голову, запрыгнуть ему на голову медведю, и начинать бить чечетку, пока он не войдет головой в землю.
Да шути его.
Вы знаете, посмотрев в глаза этой женщины, мне не то чтобы показалось, я убедился, что она верит в то, что она говорит. Ну, то есть чечеткой она называет, видимо, вот это перетоптывание на месте, чтобы медведя, но она верит в то, что медведь в это время позволит себе запрыгнуть на голову и произвести определенные действия до того, как не... Ну, в общем, еще раз повторю, странные есть люди и странные есть советы, и в то же время тут же я опубликовал видео, где, ну, как сказано автором в Китае дело, где медведь загнал на дом, ну, человек 8 взрослых мужиков, они там с палками, с вилами, со всеми делами, а в конце концов запрыгнул на этот дом и разогнал их там всех. То есть медведь атаковал большое количество мужчин, крепких мужчин, не побоялся на большое количество людей пойти, и чем дело закончилось, непонятно, видео прерывается.
А причина тоже неизвестна.
И причина неизвестна. Да. И видно, что медведь вел себя, ну, достаточно агрессивно. В точности, да, наоборот, в американском штате Коннектикут черный медведь ворвался на склад. Слово «ворвался», подразумеваем, что, видимо, сломал все. На склад кондитерской продукции, напугав работников предприятия, после чего спокойно съел 60 капкейков. Американцы четкий народ, они посчитали ущерб. И сбежал прочь, передает агентство США. Пресс. Голодный черный медведь ворвался на склад кондитерский в штат Коннектикут и все, что надо, съел.
Ну, были же такие истории и у нас на Новой Земле, когда белые медведи приходили к людям. Журналист-натуралист Александр Хабругаев сейчас с нами на прямой связи. Будем говорить, как и обещали, о медведях. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, здравствуйте. Ну вот скажите, пожалуйста, медведь, который заходит на склад, где есть люди, есть пирожные, выберет действительно пирожные?
Ну, скорее всего, да, потому что речь идет о Барибале. Это американский черный медведь. Он гораздо меньше, чем гризли. Очень ловкий, проворный, такой пластичный. Вот ему бы в цирке гимнастом выступать. Он иногда такие трюки показывает. Вот. И да, конечно, они все сластеные, они все очень любят сладенькое. Ну и гризли там шалят в национальных парках постоянно, либо клянчат что-то, либо залезают в машины, в палатки. У американцев это обычное дело. Вот. Кстати, наши медведи, наши бурые медведи тоже частенько осенью, если не хватает корма, приходят в деревни, по грибам шарятся, собак вытаскивают из будок, съедают и шалят как только могут.
Медведь, который напал на собаку, это один шаг до нападения на человека?
Да, на людей тоже нападают, и, кстати, не так уж и редко. Но, понимаете, какая штука? Несмотря на то, что медведь, он отряд корневора, хищники, да, он, тем не менее, всеядный. И у него, собственно, мясная пища очень незначительная часть рациона. Процентов на 80 он вегетарианец. Медведи вот сейчас в эту пору пасутся, как лошади, как коровы. И на траве, и на овсах. Вот буквально пасутся, как коровы поедают травку. Потом они переходят там на буковые орешки, где есть, на рябину. И самый страшный медведь – это если он проснулся не вовремя или рано весной, вот тогда он сожрет все, что угодно. Он исхудавший, он потерял свой энергетический запас, и будь то падаль, будь то что-то живое, он может сожрать все, что подвернется под лапу.
Вот такой вопрос. Медведь, который уже пришел, поел капкейки, да, ушел, не пострадал, не получил
сдачи.
Спасибо,
сдачи. Не сказал.
Спасибо, да. Не сказал, да. А он вернется?
Вполне возможно, потому что в таких местах, где нет интенсивной охоты на медведей, они теряют антропофобию, боязнь человека. У нас все-таки в России медведь прекрасно понимал, что такой человек. Ну, к нашему стыду, это единственная страна, где была зимняя охота на берлогу, на спящего зверя.
Была.
Вот.
Была.
Была, да. Была. И медведи это знают очень-очень хорошо. Поэтому все-таки людей побаиваются. Хотя это медведь очень умный, необычайно ловкий, стремительный. И вот я не знаю, Эргард, вот то, что делал Филатов в свое время в цирке, сейчас с медведями кто-то делает, по-моему, нет.
Да? Ну, у Филатова есть достойное продолжение. Его внуки уже работают. Есть знаменитый цирк Филатов, которых мы сохранили. И да, там действительно хорошие специалисты, которые подтверждают ваши слова, что медведь – это чрезвычайно умное, ловкое животное, коммуникабельное животное, если ты с животным находишь общий язык. Но я бы даже, наверное, сейчас привел пример моих других коллег, семья Пантелеенко, у которого воспитали очень хорошего, знаменитого медведя Степана, которого мы могли наблюдать во многих-многих художественных фильмах. Там фильмография действительно очень большая. Я разговаривал с ними, спрашивал, что больше всего медведи не любят. Медведи не любят нечестность. То есть, когда ты показал ему еду и не дал, вот это разозлит медведя 100%. Угу. То есть, если ты уже показал, будь любезен, поделись.
Да, да, это есть такое дело. Но я добавлю только к этому одно, что уйти от медведя невозможно. Он развивает скорость до 40 км в час, он прекрасно плавает, он лазает по деревьям, поэтому, ну, если медведь поставил себе задачу вас догнать, то уйти от него бесполезно, даже если вы олимпийский чемпион.
Александр Георгиевич, но это ведь не обозначает, что если вдруг по каким-то причинам встретил в лесу медведя, то ты абсолютно точно станешь жертвой. То есть не всегда ведь медведь нападает.
Нет, 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 это вовсе не означает, хотя иногда у медведей бывают такие немотивированные вспышки агрессии. Очень плохо, если ты нарвался на медведицу с медвежатами, да, с пестуном и с медвежонком. Вот она, но и то она, как правило, она сначала предупреждает, она начинает так подпрыгивать, то есть она выражает недовольство по этому поводу. Ну, я, слава богу, в такой ситуации не был, но люди опытные, вот последний, кто мне это советовал, это был профессор Пажетнов Валентин, который всю жизнь посвятил медведям. Вот. Все говорят, что надо делать так. Надо постараться справиться со страхом, потому что страх, он пахнет. Это не медвежья болезнь, это не то, о чем вы подумали, это адреналин. Вот. И показать медведице, вот я иду в том направлении, немножко в сторону вас, и я вас не трогаю, вы мне не интересны, идти четко в этом направлении, не смотреть зверю в лицо, в глаза, и боковым зрением все-таки поглядывать. Ну вот если сможете последовать этому совету, то вот специалисты говорят, это самое разумное.
Ну, а вообще физически справиться с медведем возможно? Знаете, охотники рассказывают какие-то истории, как он с перочинным ножом смог справиться с медведем. Я в эти басни не очень верю, понимая и физическую мощь медведя, и вообще, если медведь в хорошем весе находится, его не так легко пробить любым ножом, назовем это так, или даже если вам удастся пробить, то вас моментально вцепляется там когти, зубы и все остальное. Сказки это или не сказки, что человек способен вот фактически голыми руками справиться с крупным медведем?
Есть многое на свете, друг Гораций. Ну, конечно, справиться невозможно. Это несоизмеримые животные, человек и медведь. Я когда был маленький, когда читал, что там какой-то крестьянин или кто-то ходил с рогатиной на медведя, а еще рисовали картинку с рогулечкой такой, да, крестьянин. А потом я увидел, что такое рогатина. Это клинок огромный, толстый, заточенный, и на, как пика, а еще там перемычка, когда он на тебя начнет падать, этот медведь, на которого ты насадил на рогатину, чтобы он тебя не придавил весом. Поэтому не надо думать, что с рогатинкой на медведя ходили такие силачи или амуромцы. Это очень серьезное холодное оружие. Думаю, что нет, конечно, шансов у человека нет. Ну, с другой стороны, понимаете, медведь, как это ни странно, очень пугливое животное. И если медведь резко испугать, то он может умереть буквально от разрыва сердца. Такие случаи описаны неоднократно. Вот, когда спал медведь, и вдруг там что-то произошло. Ну, вот такой случай был в одном из заповедников. Человек в потьмах уже прыгнул с камня, думал, что на какую-нибудь пшистую кочку, это оказался медведь. Он дальше там упал, медведь вскочил, побежал, упал и умер. Потом пришли, да, действительно, он сначала у него произошла дефекация, откуда это выражение «медвежья болезнь». Это же ведь не просто так. Вот. Ну, на сколько минут-то осталось? 5, да? Я вам успею?
Две минуты,
тогда в следующий раз не успею, тогда я другую интересную историю расскажу. Вот меня очень интересовали охотничьи рассказы, что медведь, когда ложится спать, затыкает себе выходное заднее отверстие тампончиком из мха, чтобы не выходило тепло. И мне вот охотники прямо божились, крестились. Я у Валентина Пажетного, у профессора об этом спросил. Тот рассмеялся и сказал, что действительно, когда медведь ложится спать, не спячку, он спит, его можно разбудить, то у него образуются такие выделения, но они такой консистенции, как воскообразные, да, там еще и волосы. Поэтому такое впечатление, как будто бы он действительно затыкает себе щелочки, чтобы тепло не уходило. Так что нет дыма без огня, но все-таки это охотничьи рассказы, байки.
Александр Георгиевич, благодарим вас за ваши рассказы о медведях. Всегда вы с такой теплотой и любовью о животных. Спасибо. Александр Хабургаев, журналист, натуралист, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Ну что же, все упомянутые сегодня, да, животные, кроме белухи. Белуха оказалась, как ни странно, самая добродушная. Да, вот теперь хочется повстречать ее.
Ну, конечно, нельзя недооценивать, друзья, животных. Надо понимать, особенно если у тебя появилась возможность встретиться с диким животным, то лучше обойти стороной. Лучше не беспокоить животного, потому что животные живут в тонусе, и по принципу выживает сильнейший. Природа, она очень суровая, и на первом месте это собственная безопасность. Поэтому очень часто животные предпринимают вот такие меры для того, чтобы, ну, защитить просто себя, и нападают не потому, что им хочется вам навредить, а прежде всего обезопасить самих себя. Друзья, мы с Евгением прощаемся с вами. Эдгар Запашный, Евгений Майструк провели для вас этот час. Услышимся с вами через неделю.
Да, всем спасибо.
Живая природа с Эдгардом Запашным.